Дорогие друзья, мы рады приветствовать каждого, кто пришел на это место, и благодарим Бога за возможность снова открыть книгу Откровения. Прежде чем мы откроем с вами 20 главу, я хотел бы вспомнить о том, что после Второй мировой войны в Нюрнберге, в Германии, был суд над нацистскими преступниками, и этот суд вынес приговор. Эти люди были осуждены. 26 июня 1945 года был подписан устав ООН, Организации Объединенных Наций. Тогда 51 государство подписало этот устав в надежде на то, что все проблемы войны и мира теперь будут решаться за столом переговоров. И действительно, в первое время все вопросы решались путем переговоров, но сегодня членами Организации Объединенных Наций сегодня являются 193 государства, а войны не утихают. Локальные войны, большие, маленькие, по разным точкам земного шара продолжаются. В чем же проблема, когда это закончится? Почему был суд? А проблема войны, вражды осталась. Сегодня мы с вами откроем 20 главу и поговорим с вами на тему, суда и приговора. Суд у Белого престола. Мне также вспоминается, что на здании ООН висит табличка со словами из книги пророка Михея, 4 глава, 3 стих. «И перекуют они мечи на орала и копья свои на серпы». Это так и осталось мечтой человечества. Люди хотели бы такого, но, к сожалению, это так и не случилось. Сегодня мы увидим, в чем же была проблема и почему это все таким образом происходит. На прошлой встрече мы говорили с вами о том, что 19 глава говорит нам о втором пришествии Христа. В образах, в символах Иоанну было показано реальное событие, которое будет происходить здесь. Это второе пришествие. 20 глава говорит о том, что будет сразу следовать за вторым пришествием. Итак, читаем первый текст. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». События 20 главы сразу же следуют за 19. Вот почему, когда мы смотрим на эту историю, мы должны понимать, что Иоанн не разделяет это, он пишет подряд, тогда не было разделения на главы и стихи, и это сразу идет одно за другим. Ключ всегда означает контроль. Когда в Библии речь идет о ключах, значит, речь идет об определенном контроле. Но мы здесь видим с вами, что он имел ключ от бездны. Что такое бездна? И вы знаете, мои друзья из других деноминаций, один из первых вопросов, который задавали мне, это что такое бездна? Я им говорю, ну наша земля – это бездна. Это бездна по сравнению с небом. Не надо искать еще хуже, глубже, где-то там, в этом, под землей и так далее. Это как раз то, что творится здесь на земле. И написано, что Христос сходил там в преисподние места земли. Конечно, Христос сходил к тем грешникам в самые греховные места земли и проповедовал им. Что такое бездна? Посмотрите на интересный момент. Когда мы читаем с вами первые тексты и видим, что ангел держит ключ и цепь, и ниже читаем «сковал дьявола и оставил его в этой бездне», речь идет о том месте, где нет жизни. Действительно, после второго пришествия Христа нечестивые все умерли от пришествия, от славы Божьей. Праведники взяты на небо. Кто на земле остался? Никого нету. Земля Это бездна, пустота. Точно так же, как в Бытие мы читаем, это то же самое слово. Земля была какая? Безвидна и пуста. Земля безвидна и пуста. И на земле ничего не было. Мы вот здесь исходим еще из того, что дьяволу нет возможности кого-то искушать. Это не буквальная цепь, это ограничение его деятельности. Если ему некого искушать и обольщать, он скован, он ничего не может дальше делать. Это образное выражение о том, что никакой деятельности здесь нет. Мы приводили с вами пример о том, что в первом послании Фессалоникийцам 4 главе 17 тексте написано, что праведники во время второго пришествия Христа будут восхищены на воздух и будут встречать Господа, и так с Господом будут. Нечестивые умерли. И Иисус сам говорил, что я иду к Отцу и приготовлю место, и возьму вас туда, где я. Это о чем говорит? Это говорит о том, что его второе пришествие ставит целью взять праведников в небо, там, где он. И когда мы с вами читаем, что на земле разруха, после всего того, что произойдет, это седьмая язва, это землетрясение, после всего этого будет на земле разрушение, это и названо бездной. Для Вселенной, для престола Божьего, для ангелов святых наша земля – это и есть преисподняя, бездна, ад и так далее. Это нам кажется, что все нормально. Это людям, ну что, мы живем, все нормально вроде бы здесь. Но то, как живут ангелы на небе, и то, как, что творится на земле, то, конечно, на земле – это ад, это бездна, это темные преисподние земли, места земли и так далее. Вот из какой позиции мы исходим. И мы читаем с вами дальше, что написано, он взял дракона, змея древнего, второй стих, который есть дьявол сатана, и сковал его на 1000 лет. И третий стих говорит, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил печать над ним, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего надлежит ему быть освобожденному на малое время. Слово «бездна» – это символ опустошенной земли. И то, что дьявол скован, то, что он скован, это как раз-таки речь и говорит о том, что земля будет необитаемая, и для него не будет никакой возможности дальше действовать. Потому что небо как раз видит, сколько сил, энергии у дьявола, его ангелов, и какая его работа. Он постоянно что-то делает, он не спит, и у него нет отпуска. Поэтому он скован, абсолютно скован. Он не может никуда уйти из этой земли. И если мы следим с вами за тем, как Откровение раскрывает вот этот процесс, показанный в Левитам на Йом-Кипур, то есть как первосвященник движется к Святому Святых, потом выходит оттуда и выходит, что делает первосвященник, как мы уже говорили, когда выходит из святого во двор. Он возлагает руки на козла отпущения, мы говорили, на козла для Азазела, и его отпускают в пустыню. Вот вам действие. 18-19 глава – это возложение вины на сатану. Это возложение вины, эти 17 глава, это говорит о том, что он виновен, и перечисляются все статьи, по которым он виновен. Это как раз говорит о том, что на него возлагается вина за возникновение греха и за все то, что здесь происходит. Но потом по правилу, записанному в книге Левит, козла для отпущения отпускали в пустыню. И теперь на 1000 лет сатана скован в бездне, в этой пустыне, на земле. Но он сразу не умирает. Точно так, как тот буквальный козел, он сразу не умирает, он умирает потом. Так и здесь сатана, он скован, он находится здесь, на земле. На земле. А потом уже он будет освобожден, как мы прочитали, на малое время. Вопрос в том, что многие люди недостаточно ясно себе представляют начало тысячелетнего царства и его заключение. Начало тысячелетнего царства – это второе пришествие, это воскресение праведных. Это тот момент, когда Христос забирает праведных от земли. Заключение тысячелетнего царства, здесь речь идет, как раз мы читаем с вами, о том, что сатана будет освобожден. Вы знаете, откуда пошло вот это символическое понимание тысячелетнего царства? Еще издревле первые христиане понимали, что это событие, как второе пришествие, как тысячелетнее царство, что это будет буквально. Но Августин написал книгу «Град Божий» и внес аллегорическое понимание. И с того времени у людей раздвоение, то ли это буквально, то ли это аллегорически нужно понимать. И второе пришествие, и тысячелетнее царство, и так далее. Мы исходим из того, что символы в Откровении являются символами, но это символы реальных событий. Эти символы подчеркивают какую-то одну сторону того, что в реальности обязательно произойдет. Обязательно произойдет. И мы читаем с вами дальше, что сатана должен быть освобожден на малое время. Почему? Потому что, как мы ниже будем читать, воскреснут люди. Посмотрите. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не покорились ни образу Его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Я немножко вернусь обратно, речь идет о праведниках здесь. Это начало тысячелетнего периода, 4 стих. Это начало тысячелетнего периода. И души обезглавленных, они ожили. Если душа не умирает, то как она оживает? Тут несоответствие. Здесь мы понимаем, что душа либо это весь человек, либо кровь, которая, как мы читали, вопиет о справедливости. Но здесь речь идет о праведниках. И они, написано, стали судить. Речь идет о тысячелетнем царстве. Что же это будет за суд? Почему этот процесс назван этим судом? Может быть, в нашем понимании суд немножко другое, чем в библейском понимании, поэтому нам трудно понять эту символику. Но смотрите, апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 6 главе, «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» У нас возникает вопрос, когда? Когда святые будут судить мир? Как раз во время тысячелетнего царства. Почему они будут судить мир? Может, кому-то кажется, что мир уже осужден, нечестивые уже осуждены. Но представьте себе, вы знали человека, который был порядочным человеком. Может быть, он ходил в церковь, и вдруг вы обнаруживаете, что вы в Царстве Божьем, вы воскресли или встретили Христа живым, и вы видите знакомых, незнакомых людей. А того человека, о котором вы думали, что он благочестивый, он обязательно будет в царстве, а его там нет. Вот это сразу озадачивает человека. А не ошибся ли Бог, что не воскресил его? А нет ли здесь никакой ошибки? Почему этого человека здесь нет? И естественно, что у многих спасенных возникнут эти вопросы. Вопросы по поводу своих родственников, близких, друзей, членов церкви и так далее. И что мы здесь читаем с вами? Что здесь будет суд. Есть специальные книги, в которых ангелы записывают все о жизни человека. И там в течение тысячи лет каждый может открыть эту книгу и прочесть, и посмотреть, почему человек, которого я знал, почему он не попал в вечность. Почему? И там будет все это раскрыто. Конечно, мы понимаем, что это очень сложный, болезненный процесс, но в том-то и вопрос, что Бог желает, чтобы ни у одного человека не осталось сомнения в его справедливости. Никто не будет никогда подозревать Бога в ошибке даже, что не попали некоторые сюда просто, может быть, по технической ошибке. Нет, такого не будет. Это исключено. Это исключено навсегда. Когда мы читаем с вами, что эти люди, которые преследовали, которые не поклонились зверю, будут царствовать со Христом, мы находим, что вот этот момент, описанный в Даниила 7:27, что царство отдано народу святых, и в 11:15 Откровение сказано, что царство мира соделалось царством Господа нашего Христа. Действительно, к этому моменту все земные царства прекратят свое существование. Пятый стих говорит, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Кто такие прочие? Прочие нечестивые. И как раз-таки праведники в вечности, они еще не знают, кто такие прочие, но они видят, что там в царстве нет их некоторых друзей и знакомых. Они будут очень озадачены этим вопросом. Почему речь идет о первом воскресении и о втором воскресении? Шестой стих говорит, «Блажен свят и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. О каком воскресении здесь идет речь? Речь идет здесь о воскресении при втором пришествии, потому что апостол Павел в Фессалоникийцам пишет, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Это второе пришествие. Это воскресение первое. Блажен и свят, который имеет участие в воскресении первом, потому что смерть вторая над ним не имеет власти. Итак, есть два воскресения и две смерти. Библия об этом говорит. Что такое смерть первая? Это та смерть, которой сегодня умирают все люди. Верные Богу, неверные Богу, праведники, то есть все люди умирают сегодня, они умирают первой смертью. Мы знаем, что только Енох, Моисей, Илья, но Моисей тоже умер, а потом был воскрешен, но Енох, Илья были взяты живыми. Так все умирают первой смертью. Так вот, первая смерть – это, естественно, что смерть, которая постигает всех. И первое воскресение – это воскресение праведников, это начало тысячелетнего царства. И Иоанн не случайно здесь возвращается назад и вновь подчеркивает этот момент, что как хорошо блаженны, кто имеет преимущество воскреснуть в первом воскресении. Вторая смерть – это совершенно противоположная смерть. Это смерть, которая постигнет нечестивых потом, после тысячелетнего царства, И эти уже умершие нечестивые никогда не воскреснут. Это вторая смерть. Мы еще коснемся этого вопроса. Там сказано было, что они стали царями и священниками. В Откровении 1 глава 6 стих сказано, что Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Сегодня мы понимаем, что благодаря смерти Христа, благодаря тому, что Бог вывел нас из тьмы в чудный свой свет, благодаря тому, что мы служим Ему, мы становимся, образно говоря, царями и священниками. И это накладывает определенную ответственность. Читаем с вами ниже. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли». Я здесь прервусь. Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден. Как? Воскреснут нечестивые. Правильно. Воскреснут нечестивые, и он тут же начнет их обольщать. Написано прямо, он начнет обольщать народы и начнет собирать эти народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Если второе пришествие является началом тысячелетнего царства, то воскресение нечестивых является окончанием тысячелетнего царства. И здесь, в этой главе, четко и ясно об этом написано. Он освобожден, он выйдет из этой бездны и начнет собирать их на последнюю брань. Как песок морской, то есть несчетное количество. Несчетное количество. Мы сталкиваемся здесь с этими именами Гог, Магог. По этому поводу тоже много есть всяких дискуссий, комментарий и так далее. А многие пытаются вновь истолковать это буквально. Но если вы откроете книгу Иезекииля, 38 главу и 39 главы, там речь идет о том, что Бог повелевает пророку изречь пророчество против Гога и Магога и обличает эти народы во грехе. Это потомки Иофета, были такие народы, но мы сегодня ничего практически о них не знаем. Практически ничего. Почему Иоанн использует это? Есть три причины. Во-первых, речь идет о большом полчище. Иезекииля 38 глава тоже речь идет о большом полчище. Во-вторых, речь идет о том, что Гог и Магог пойдут войной против народа Божьего. Иезекииля 38 глава. Точно так же здесь Откровение 20 глава говорит о том, что эти нечестивые пойдут против народа Божьего воевать. И в-третьих, написано, что Бог пошлет огонь и истребит нечестивых. И очень интересно написано Иезекииля 38 глава. «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Пророк заключает, что эти люди, нечестивые язычники, собрались, ополчились, огромным полчищем идут на народ Божий, но Бог посылает огонь и говорит: «Я покажу свою святость и покажу свой характер». Иоанн берет тот случай как символ, берет как образное выражение и говорит, что точно так, как те язычники хотели завоевать народ Божий, но Бог их наказал огнем, так же будет и в будущем. Об этом говорит нам и дальше 20 глава. Посмотрите. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный». 20 глава Откровения. Это будет после тысячелетнего царства, когда тьмы тем тысячи нечестивых воскреснут, и они увидят этот город, они увидят белый город, город Иерусалим, и попытаются его захватить. Поэтому символика из 38 главы Иезекииля, она была известна людям. И Иоанн берет это и говорит, точно так же будет и в будущем. И даже выражение «широта земли» тоже символическое. Это тоже символическое выражение. Это выражение, говорит, тоже взято из книги Аввакума 1.6, и где написано, что нечестивые выходят, чтобы завоевать то, что им не принадлежит. Там написано, нечестивые выходят на широту земли завоевать то, что им не принадлежит. И Иоанн берет эту символику и показывает, здесь то же самое. Это полчище нечестивых выходит, чтобы завоевать этот город Иерусалим. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. Среди этих нечестивых, воскресших после тысячелетнего царства, нет ни одного, который бы был готов к покаянию и раскаянию. Все они очень быстро и легко обмануты сатаной. Почему? Они не способны раскаяться. Это люди, которые давно решили для себя, что они во вражде с Богом. Они давно решили для себя, что они будут воевать против Божьего народа. Там не было ошибки. Вы понимаете, второе воскресенье необходимо, чтобы все праведники увидели, почему эти нечестивые не воскресли в первом воскресении. Потому что они грешники нечестивые. И как только сатана обольстил, они готовы войной пойти на город Иерусалим против Бога, против его народа, что у них нет никакого покаяния, никакого обращения. Мы понимаем, что это началось тогда, когда изливались язвы, и тогда они проклинали Бога и так далее, и теперь они уже готовы даже воевать. Оказывается, что там нет никакой ошибки. Нечестивые, которые не были воскрешены и взяты в царство, они действительно нечестивые, и это откроется перед всей вселенной. Там не будет ни одного человека, способного к покаянию. Новый Иерусалим, понятно, что спасенные будут в Новом Иерусалиме. Они будут видеть это огромное полчище нечестивых. Это зрелище будет неописуемое. И написано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. В буквальном смысле это как разрушение, не спал огонь с неба и сжег всех их. Об этом написано в других местах Библии. Апостол Иуда в 1 главе 6-7 стих говорит, «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд вечного дня». Это тоже речь идет о земле, что ангелы сатаны здесь на земле. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодевствовавшие, ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример. Содом и Гоморра – это иллюстрация. Это пример того, что будет в будущем. Пример для нечестивых. И ангелы сатаны – то же самое. Они погибнут в этом огне. Посмотрите, здесь речи нет об аде. Хотя ниже мы сейчас прочтем и поговорим. Люди не будут вечно мучиться. Написано, что огонь пожрет. Но 10 стих говорит, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков. И вот как раз этот текст многих людей смущает. Ну как же понять? Как же понять? Когда мы с вами снова обратимся сначала к иллюстрации из книги Левит, Йом-Кипур, это как раз тот момент, когда козел отпущения погибает в пустыне. От чего он погибает? Что такое пустыня в буквальном смысле? Это страшная жара, нет ни пищи, ни воды, ничего. И когда козла выпускали туда, все 100% знали, что он там погибнет. И символически грехи, которые он вынес из святилища, они там вместе с ним, в пустыне. Когда написано, что дьявол ввержен у озера Огненное, это как раз тот момент из иллюстрации Йом-Кипур, когда козел погибает в пустыне. Когда он погибает. Это наглядная иллюстрация. Озеро Огненное представляет собой огонь на поверхности земли, который сжигает все и всех. И, конечно же, этот огонь очищает эту землю. Но Малахия, как мы читали с вами, пишет, что все сгорит и останется только прах. Тогда почему здесь написано, что они будут мучиться день и ночь? Прежде всего, это не произойдет мгновенно все. Это будет время. Представьте себе, нечестивые воскрешены, и они в присутствии Бога, в присутствии города Иерусалима, который будет на воздухе, они вспоминают всю свою жизнь. Перед их глазами пройдет вся их жизнь, все их грехи. Им не надо доказывать, что они грешные и нечестивые. Их будет жечь совесть. Библия определенным образом говорит, что Бог является как огонь поедающий для нечестивых. Как огонь поедающий. И когда мы понимаем это, что они будут действительно мучиться, слава Божья, которую они увидят, это будет очень мучительным зрелищем для них. Конечно, это будет мучительным зрелищем. Вторая сторона, о чем речь идет, почему будут мучиться. Ну, представьте себе, человек горит в огне. Кто может гореть в огне и не мучиться? Он будет мучиться до тех пор, пока будет гореть. Но тогда, когда он сгорел, он уже ничего не чувствует. Он уже умер. И мы читали с вами, что апостол Иуда пишет, что подверглись казни огня вечного. Кто? Содом и Гоморра. И поставлены в пример. То есть сгорело все, дым там поднимался еще несколько дней, и все исчезло и превратилось в прах. Точно так будет и в озере Огненном. Это образное выражение говорит, что да, действительно будут мучиться, но не тысячелетиями в течение веков, тысячелетий, миллионов лет. Нет, будут мучиться, пока будут видеть Христа, город, пока будут гореть в огне, а это не будет так быстро. То есть там будет определенное время, пока сатана организует весь мир на то, чтобы захватить этот город Иерусалим. Там будет время определенное. И когда мы читаем ниже, здесь интересный момент есть. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». 12 и 13 стих ниже возвращают нас несколько назад, чтобы объяснить еще один момент. И 11, кстати, тоже. «И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Когда это было? Мы возвращаемся к четвертому тексту, к тысячелетнему царству. Почему Иоанн написал это уже в 12 тексте? Чтобы подчеркнуть, независимо малые, великие, и раскрыты были книги, и судимы были люди по делам. Это повторное описание вот этого суда показывает, что в течение тысячи лет эти книги будут исследоваться. Есть еще один момент. судимы были сообразно с делами. И здесь некоторые христиане начинают выводить не совсем точные теории. Мы хотим сказать или задать вопрос, кто будет судим по делам? Нечестивые. А почем еще судить нечестивых? Когда мы отвлечемся на некоторое время и поговорим о суде, мы увидим с вами, что в Римлянам 3 глава сказано, мы, верующие люди, получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы и все, кто приняли Христа в свое сердце, не будут судимы по делам. Они получают уже оправдание по благодати, потому что они приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Мы знаем, дорогие друзья, что суд, о котором говорит и Петр, который суд должен начаться с Дома Божьего, суд идет сейчас. Это суд с Дома Божьего. Вопрос, который сегодня на небе задают ангелы, тот или иной человек принадлежит к Дому Божьему или нет? И по свидетельству Священного Писания, Христос сказал, верующий в Меня на суд не приходит. Конечно, личного присутствия там нет необходимости. Верующий во Христа на суд не приходит. Но есть книга жизни, где ангелы записывают каждого, кто принадлежит к Дому Божьему. И это происходит по пророчеству книги Даниила с 1844 года, о чем мы с вами уже говорили. Это пророчество книги Даниила, суд. Но когда мы с вами читаем здесь, что после тысячелетнего царства люди судимы по делам, это уже не суд над Домом Божьим, это уже суд над нечестивыми, потому что у них нет оправдания, они не приняли Христа, они не приняли кровь Христа, и они не получают никакой милости, никакого оправдания. И снова в 13 тексте мы читаем, что «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Это второе воскресение после тысячелетнего царства. Речь идет как раз здесь, вот об этом моменте, что все, большие, великие, почему Иоанн говорит «малые, великие»? Потому что люди, занимающие высокие посты, как тогда, так и сегодня, они избегают суда. Даже если что-то и делают беззаконное, они могут его избежать. Но тут Иоанн говорит, и малые, и великие, никто не избежит суда. Все будут воскрешены и увидят и судью, и приговор, и так далее. И, конечно, в течение вот этого суда, мы не знаем, сколько он времени будет после тысячелетнего царства, но в течение этого времени, смотря на судью, стоя перед белым престолом, видя, как сатана обольщает людей, поднимает их, чтобы завоевать, люди будут мучиться. В свете Библии мы понимаем, я еще раз повторяю, присутствие Божье для грешника – это огонь поедающий. Присутствие Божье для грешника – это мучение. И Бог не потому не берет их в царство, потому что не хочет, а просто потому, что они не выдержат этого присутствия, его святости. И это очень принципиально. И когда читаем ниже, Иоанн вновь возвращается теперь уже к озеру Огненному и говорит, «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. Почему здесь делается вот это ударение, «и смерть, и ад»? В понимании Иоанна, так как он понимал на основании Ветхого Завета, ад – это шеол, это могила. И он говорит, что это все уже в озеро Огненное повержено. Почему? Потому что сатана брошен в озеро Огненное. Потому что грех и грешники истребляется. Как можно истребить грех из сознания грешного человека? Пока человек живой, он грешит. Он не может его оставить на 100% полностью. В мыслях, даже не делая ничего, только в мыслях, он время от времени все равно будет грешить, потому что мы в греховной плоти находимся. Это означает, что только смерть останавливает развитие греха. Иоанн говорит здесь, все, озеро огненное, и теперь смерть, и все остановилось, греха больше нет. А если нет греха, значит нет больше и смерти. Если нет дьявола, нет греха, никогда люди не будут больше уходить в могилу. Вот это образное выражение здесь подчеркнуто. И особенно подчеркнута мысль – это смерть вторая, после которой нет воскресения. Я еще раз повторю, сегодня все мы, люди в этом мире, умирают первой смертью. Но тогда будет уже смерть вторая. Христос в 25 главе Матфея также сказал об этом. «Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». В огонь, который сожжет навечно. Навсегда, приготовлены дьяволу и ангелам. Это как раз Христос сказал об этом моменте. Об этом моменте. И Откровение 20:15 сказано, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, мы опять подходим к книгам. Там на небе есть книги и книга жизни. Книги, в которых написана просто биография человека, его отношение к Богу, и книга жизни, в которой написано, человек принадлежит к Дому Божьему или нет, о котором пишет апостол Петр. И здесь никакой ошибки быть не может. Ни Бог не ошибается, ни ангелы не ошибаются. Бог не хочет, чтобы люди искажали его характер. С одной стороны, наказание в озере огненном – это очень серьезное наказание. Лишение вечности – это самое-самое страшное наказание. Богу не свойственно огнем наказывать людей постоянно. Только Содом и Гоморра были наказаны огнем и серой, как пример, как пишет апостол Иуда, будущим нечестивцам. Как урок, как пример. Больше на земле не было такого. И только в конце тысячелетнего царства произойдет окончательное излитие огня, потому что люди отвергли Бога. Но никогда люди не будут мучиться в течение тысячелетий, потому что это идея не библейская. Это неправда. Такого не может быть. Если бы это существовало, это говорит что-то о характере Божьем. Представляете, праведники царствуют в раю со Христом и видят, как их близкие, друзья и родственники горят и мучаются в огне. 1000 лет, 2, 3, 10, 100 тысяч лет. Что это говорит о Боге, о Его характере? Эта идея как раз-таки была привнесена из язычества, чтобы дискредитировать Божий характер. Мы на основании Библии понимаем, как и пишет Иоанн, смерть, ад, все брошено, все, ни греха, ни смерти, ни ада не будет. Но если по теории некоторых нечестивые мучатся в аду, значит, проблема греха не решена. Значит, Бог не смог ее решить, пока грешник жив, в его мозгах есть грех. И Бог не может и решить эту проблему. Это еще один довод, доказательство против этой теории. Ну, я не буду много уделять этому времени, только скажу коротко, что теория мучений в аду, она пришла из язычества в христианство, как и многие другие теории. И эта теория известна с длинной историей, еще задолго до Рождества Христова язычники уже так понимали, и так далее, и так далее. Точно так же, как и другие идеи. Но, к большому сожалению, люди не могут разобраться теперь, сегодня, где же библейская идея, а где же языческая. Все идеи, которые дискредитируют Бога, которые унижают Христа, которые бросают тень сомнения, все идеи от сатаны. И нужно помнить об этом. Это его работа. Мы говорим, да, Бог справедлив, истинен и праведен, как и признают все спасенные, мы читали, праведные истины суды твои. Конечно, люди пожнут наказание нечестивые. Конечно, они умрут в озере огненном раз и навсегда. И это будет тяжелым наказанием. И это будет тяжелым. Они сами будут желать смерти, потому что они не выдерживают присутствия Христа. Что касается спасенных. Они снова и снова будут благодарить Бога и говорить: «Праведны и истинны суды твои, Царь святых». Что будет после этого, мы будем с вами исследовать в следующий раз. Мы будем исследовать 21 и 22 главы. В этой главе мы увидели, что то, что проиллюстрировано в древнем празднике Йом-Кипур, все исполнилось. И когда мы исходим из всего этого, что те праздники, пророчества, они имеют значение для нас серьезное, потому что символы, данные Богом ветхозаветнему Израилю, они были даны не случайно. Служение во святилище отличалось от языческих служений. Отличалась символами, идеями, истинами, которые имеют далекие последствия. И мы сегодня исследуем это, говорим, да, действительно, Бог проиллюстрировал на праздник Йом-Кипур, проиллюстрировал, чем закончится великая борьба между добром и злом, как будет решена проблема греха. Бог выполняет свои обещания. Он сделал все, что Он предопределил и предсказал. Спасенные были спасены именно по милости Христа. Спасенные получили вечность. Есть прекрасное обетование, которое мы с вами читали в 3 главе Откровения, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами моими». Дорогие друзья, какое прекрасное обетование. И мы видим, что победители, победители во Христе, они будут со Христом в вечности. Бог будет знать их, Он признает их со своих детей. И Иисус исповедует их имена пред Отцом и пред ангелами небесными. Пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас был в числе этих победителей. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы имели добрую цель, чтобы мы шли к этой цели, имели близкие отношения с Богом и помнили, Он ведет нас по жизни, чтобы дать нам вечность. Аминь.